Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в Красногорске иереем Романом Жестковым. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, спасибо вам большое, что вы нашли время с нами поговорить. Я думаю, что это будет и интересно, и душеполезно. Мне хочется начать немножко издалека, поскольку у вас вот такое замечательное сочетание – вы не только священник, вы еще и художник, вы иконописец. То есть предыдущая жизнь до принятия священного сана, она строилась вот в этом русле творческом, и все это потом пригодилось, и Господь так управил, что вы смогли на этом поприще потрудиться тоже, и расписывали храмы. Вот расскажите немножко о своей биографии, ваш путь художника, каким образом это все переросло в священническое служение.
Ну, видимо, с самого начала, от рождения, Господь уже так как-то распределил всю мою судьбу, и то, что я стал художником, это было с самого, ну, с детства, то есть я с детства, мама меня в свое время отдала в художественную школу, до этого я тоже рисовал. Закончилось тем, что после 8 класса, я родился в Севастополе, у нас не было художественного училища, нужно было как-то определяться, и следующий этап жизни я уже провел в Екатеринбурге, ну, тогда это был Свердловск, заканчивал там художественное училище. После художественного училища вернулся опять в Севастополь, поступил в художественный фонд, ну, стал таким уже полноценным художником, и 2 года в армии, ну, как бы это, безусловно, не законченное образование, в том смысле, что в наше время образованием нормальным считалось только высшее, которое можно было получить только в Питере, либо в Москве.
Ну, это мы берем советский период вообще.
Советский период, да. Я стал готовиться для продолжения вот этой учебы, и в 91-м году поступил в Строгановку, которую совершенно нормально закончил. В процессе, пока мы учились, было 5 лет, в итоге закончилось 6-летним обучением, и еще даже поучился 1 год в аспирантуре. Ну, определялся, я еще как бы и тема была интересна, но насколько это было мое неизвестно, все-таки я оставался художником, скорее, таким действующим. А аспирантура, которая предполагала такую более научную, скорее, деятельность, то есть такую писательскую, скажем так, не находилась в ритме моей жизни, хотя я всегда с любовью относился вообще к слову, даже вот и написанному. Крещен я был с детства, поэтому все, что касается храма, конечно, в советское время в Севастополе, в общем-то, скорее через знакомых, через близких, там, соседей, скажем, было участие такое в церковной жизни, тяжелое было время. Вот, но Господь, слава Богу, от всех потрясений сохранил, в общем, так скажем, что…
Отец Роман, а вот в Севастополе по поводу воцерковления, в то время действующие какие были храмы? Вот, и вы говорите, друзья у вас были верующие.
Ну, были соседи, друзья мамы верующие. Был единственный храм на кладбище Всех Святых на Пожарова. Все остальные замечательные храмы, которые сейчас открыты, и потрясающие памятники архитектуры.
Да, и Херсонес, и гробницы адмирала, все это было тогда недоступно.
Доступно было как музей. Владимирский собор был всю жизнь разрушен. Мы всегда ходили на море мимо Владимирского, того древнего 19 века, громадного, разрушенного, византийского такого стиля собора.
Вот. В Херсонесе имеете
в виду? Херсонесе, да. А в другой Владимирский, в центре города. Оба, конечно, сейчас замечательно работают, открыты, ждут всегда прихожан своих. Ну, в общем, полноценная такая жизнь. Я уехал, значит, из Севастополя в 15 лет и уже возвращался только вот на лето, там, на месяц, там, на два. после Свердловска в Одессе служил какое-то время в армии, а потом уже перебрался в Москву и остался в Москве уже вот до сегодняшнего дня. Как-то так все естественным образом так все перетекало. Учеба, работа, храм. Значит, проработал я и главным художником на Московском монетном дворе 3 года, это, значит, с 98 по 2001 год. Вот, ну, скажем так, интересная работа, где-то по профилю, но…
Вы в какой области у вас художественное образование?
Архитектурно-декоративная пластика, то есть скульптор, так будем говорить, по профессии. Но строгановское образование широкопрофильное, поэтому скульптор может совершенно спокойно заниматься живописью. Храмовой, чем я и стал заниматься, благодаря своему духовному отцу, своему батюшке, отцу Константину Островскому.
Отец Роман, но ведь у вас процесс, так сказать, воцерковления и вообще обретения веры, наверное, это же не, вот, не в одночасье случилось.
Сказать, что в одночасье нельзя, но в то же время чудесным образом. Каким образом? То есть я еще раз повторю, что я никогда не был противником веры нашей христианской, будучи сам крещенным с детства, наверное, где-то с 1 класса, так вот, в 75-м году, вот как у меня написано сейчас. Представляете себе, 90-е годы, первые годы, что творилось вообще в Москве. Уже открылись храмы, но не только храмы открылись. Ходили там и красноиты эти розовые по городам, и с этими книгами, и, в общем, американские там, непонятно какой церкви служащие тоже. В общем,
проповедники со всего мира,
было, да? Да-да-да, такой был вертепчик и Вавилон такой духовный. В общем, все было открыто, выбирай, что хочешь. Я тоже брал эту Бхагавад-гиту, покрутил, повертел так вот, как вот как этот, в мультфильме, там, вверх ногами, ничего не понял, было неинтересно, скучно, сходил там с друзьями, ну, не сам, конечно, так, но с друзьями мы зашли в какой-то вот, какому-то проповеднику, послушали, ну, ужасно было тяжело, именно вот в духовном плане, то есть не то, что там скучно, это было, естественно, скучно, но как-то вот эта неестественность и вот этот какой-то внутренний, ну, молодой человек, в общем-то, сразу это чувствует. Ну, я жил в Москве, уже обосновался твердо в Москве, уже учеба даже закончилась. Ну, естественно, Москва, она на перепутье там всех дорог, и друзья приезжают, останавливаются. И вот один мой друг в таком тяжелом духовном был состоянии уехал, приехал в Теремку, я, говорит, уеду в Нижний Новгород, и пропал там, никакой связи. А появляется буквально через, там, наверное, 2 года, причем как это было, интересным образом, к Новому году, зима, я уже жил в Опалихе, и, значит, вот где-то в районе 6 утра как будто стук в окно. Вот я помню, как сейчас вот это все и даже уже не раз рассказывал там своим там близким. Стук в окно, рядом жена, я как-то не беспокоен, встаю, выхожу, никого нет, выхожу во двор. Жили в частном доме. На следующее утро, опять в 6 утра, ну вот где-то вот рано утром, опять стук в окно, вот кто-то стучит, на улице темно. Опять выхожу, опять никого. Жена уезжает к родителям, я один. Третья ночь, опять стук в окно в 6 утра. Я уже не могу спать, с 6 вот так вот ворочаюсь и, в общем-то, не по себе. И, может быть, минут 40 там, может, около 7 уже, опять стук в дверь, а Роман, и кто-то в окно так раз, чернец такой, то есть черный колпак, борода такая вот там до пояса, по голосу слышу, знакомый голос, стук в дверь, ты здесь живешь? Тот человек, который пришел, он не знал, где я живу, но кто-то ему сказал, видимо, я открываю, Сергей, Сергей, заходит вот мой старый друг, потрясение было для меня. Заходит, и, ну, на тот момент, это было, конечно, ну, где-то 95-й год, он заходит ко мне, мы обнимаемся, там, целуемся, проходит, я говорю, располагайся, все. Ну, представьте себе, потрясение, такая моя естественная светская жизнь, все это время такая молодецкая, еще студенческая, уже там последние дипломные уже курсы практически, ну да, последний курс, 5-й, 6-й. Вот как вот быть? Очень все разяще отличается от обыденного состояния, но что-то происходит, какое-то вот такое внутреннее волнение. Ну, подробно не буду рассказывать, и идея такая, что он говорит, я сейчас вот помолюсь, открывает молитвослов и начинает, а ты, говорит, можешь лежать, там сидеть, ну, просто я тебя не буду отвлекать. Конечно, лежать я уже не мог, я уже не спал 3 дня, видимо, ждал как раз вот этой вести, но сижу на кровати. Ну, у нас, условно говоря, как за столом мы сидим, такая небольшая была комнатка, он начинает молиться. Молиться естественным таким вот монашеским таким словом, в таком ритме. В общем, мне хорошо, но я пока не могу понять, все непонятно. Он так иногда поворачивается, так говорит, ты ничего, нормально, то есть ты, я говорю, нормально, нормально, ты, если хочешь, можешь там, ну, говорю, отдохнуть, полежать, ну, то есть мне, говорит, надо, я правила должен дочитать. Вот первое мое знакомство было как раз вот с правилом, даже не монашеским, а с правилом вот именно православного христианина. это было потрясение, потому что, безусловно, что после утренних молитв потом мы стали общаться, много чего мы друг другу могли поведать за этот период. Я, честно говоря, не помню, но 2 или 3 года мы не виделись на тот момент. Ну, наверное, 2 года все-таки. Но эти 2 года, это, видимо, размером со всю жизнь, потому что человек прошел. Он говорит, я, говорит, настолько был плох, все у меня развалилось, не было, это он мне рассказывает, на что опереться. И вот просто, говорит, я шел по дороге, просто шел в никуда, вот так вот шел. И какая-то бабуля подходит ко мне и говорит, ой, там милок, что ты так это сам? Да, говорит, да, бабуля, вот как-то я, говорит, как-то хорошо отнесся. Я был, говорит, желчный такой, тяжелый человек, мог бы и нагрубить. И как-то что-то взял, ответил. В общем, она говорит, ой, слушай, вот мне тут письмо прислали, вот обратный адрес. Напиши этому батюшке, он помогает всем. Санаксарский монастырь, игумен Иероним. Я, говорит, взял это письмо, говорит, этот адрес, думаю, вот так вот в никуда напишу какому-то батюшке, там, кому-то чего-то. В общем, что-то написал. И удивительным делом, говорит, мне пришел ответ, ну, там, через месяц. Сергей, приезжай к нам, 3 дня приезжай, побудешь, посмотришь там. А я, говорит, настолько был от всего далек. Да, говорит, о чем я свободный, бедному собраться, только припоясаться. И он отправился искать Санаксарский монастырь из Нижнего Новгорода. Благо, что это было…
Там близко.
Да, да, да. В итоге закончилось тем, что про этот монастырь уже и я узнал. Причем узнал у себя в Успенском храме. А я сам в Успенский храм попал, вообще попал в храм.
Да, вот хотел спросить, вы жили в Москве, а потом оказались у отца Константина в Успенском храме в Красногорске.
Да. Но опять же, это связано с моей профессиональной деятельностью, с моей вот этой художественной деятельностью. Как любой студент, мы все нуждались, безусловно, в какой-то подработке. И где нам найти вот эту работу? Никогда ни от чего не отказывались. В какой-то момент, где-то в районе вот тоже этого периода, 95-96 год, Господь свел тоже с батюшкой, ну, это был монах храма Григория Некесарийского на Полянке. Тогда это был игумен Иероним. Сейчас я знаю, что это уже епископ. Он восстанавливал храм на тот момент. Это был храм православной церкви, не монастырь, но как бы на сегодняшний день это уже монастырь. И мы сделали там витражи. Причем как делали? От эскиза до, скажем так, под ключ. Ну, батюшка, будем так называть на тот момент, сейчас уже владыка. Тогда только нам материальную сторону все обеспечивал. В общем, он очень был такой любитель до искусства, и ко всему относился строго и с очень таким кропотливым таким подходом, точным. То есть он все должен был знать, проверить. То есть я помню, что если это были стекла, то они были немецкие на тот момент, вообще там невозможно редкие, очень сложные, очень дорогие. Все это доставалось, и в общем, материал был отличный. Таким образом, и работа получилась, когда, скажем так, заказчик желает, но в данном случае еще и молится, в общем, все сложилось замечательно. До сих пор они, слава богу, стоят. И это было мое первое знакомство вообще с храмом, даже и со службой. Но со службой так, со стороны, безусловно, что я не участвовал в богослужении никак, вот, но присутствовал всегда. В конечном итоге мы познакомились, и даже дошло до того, что, ну вот я уже буду говорить о сегодняшнего дня, владыка предложил, говорит, делать даже и диплом. Нужно было делать, ну, организовать как-то архитектурно портал вот этого входа. Значит, а вы представляете себе на Полянке храм, это колокольня, в нее входишь как центральный вход, и уже потом оказываешься в храме. Вот этот портал, саму идею придумал владыка, 10 московских свидетелей с Владимирской иконой Божьей Матери. Стал для меня дипломом. Диплом у нас был целый год в Строгановке, я так вот стал собирать материал. Естественно, что и познакомился со многими деталями. В итоге время-то менялось, за целый год много что может произойти. В общем, возможно, что и владыка познакомился с тем, что абсолютный новодел не подходит в историческом месте таком, да и непростом месте. А до этого этот портал был по-другому решен. Там была икона Григория Некесарийского, такая маленькая, вставная. Надвратная, будем говорить. То есть это не свободная композиция. Ту композицию, которую я сделал, она тоже не свободная. Это канонически совершенно подтвержденная, ну, в свободной форме в плане именно самой композиции. Но идея-то была самая, что ни на есть, каноническая. В итоге этот диплом был сделан, защищен успешно в Строгановке. И мое было единственное желание – это его все-таки куда-то применить, потому что он до сих пор сейчас, к сожалению, находится в Строгановке, в подвалах, и, в общем, пока еще не нашел свое место. Но Господь сам знает, когда нужно. Точнее, его форма сохранилась, форма этого диплома. Это был большой рельеф, тимпан, 5 метров на 2,5 метра, ну, то есть полукруг такой. Да, это рельеф для керамики, обливной шамот предполагался. Я уже жил в Опалихе и часто проезжал через Красногорск, мимо этих замечательных наших храмов, и думал, куда же я могу этот свой диплом применить. И как раз всегда вот этот свободный фасад Успенского храма.
Очень заманчиво.
Да, я действительно заманчиво проезжаю, через окна автобуса смотрю, и в итоге собрался с духом, пришел, нашел настоятеля, тогда я даже еще не знал, как обращаться, но в итоге цель стояла. батюшка подошел с такой любовью, благословил, сказал, что да-да-да, это все интересно, но мы вот наш храм бедный, это все серьезно, надо поискать каких-то серьезных там благотворителей, кто бы мог. Я говорю, батюшка, ничего не надо, только ваше желание и ну, вот за материал, который там надо будет и обжечь в печи, там, в общем, вот это вот вы если заплатите, у меня просто говорю, денег сейчас нет. Мне, конечно, хотелось увидеть конечный продукт. Вообще художник на самом деле живет именно результатом, не деньгами. Это нормальное состояние. Поэтому, как бы, очень часто художники, конечно, и сами все делают, лишь бы только увидеть и порадоваться.
Да, готовый результат. Но в этом самая большая проблема в реализации, что обычно трудоголики, обычно люди от своей работы одержимы в хорошем смысле этого слова, да, а результат, вот реализация, как это самое трудное дело. И до сих пор это остается актуальным. Куда работы девать и вообще как это все?
Да, но этот процесс, вот этот художественный творческий процесс, он для художника сам по себе процесс уже результат, потому что не всегда художник может даже и видеть, где финиш. Часто бывает, что этот результат, в общем, меняется. Вот проходит жизнь, дни меняются, происходят какие-то события в жизни. В общем, вкус меняется, все меняется. И меняется и вот этот результат, скажем, этого момента. Поэтому мы видим на примерах действительно таких великих художников вообще всех времен то, что они, в общем-то, жили только своей вот этой работой, а не каким-то, скажем так, созерцанием своих там уже результатов. Ну, вот взять, например, Ван Гога, он просто жил в этом холсте, то есть по большому счету. Между прочим, он, можно так сказать, несостоявшийся священник, то есть у него и отец был священником, но он был долго на перепутье и был проповедником замечательным. Но вот эта проповедь в итоге вылилась вот в эти краски, которые тоже, скажем так, тоже являются проповедью. Потому что вообще, если брать художника и, предположим, священника, то разница совсем небольшая, разница в послушаниях, так можно сказать. Как сказал в свое время владыка Константин Островский, говорит, ничего не изменилось от того, что я был простым монахом, иеромонахом, ну, священником, либо сейчас вот епископом, ничего не меняется, только послушание. Говорит, страсти мои все остались, а вот отношение ко многим вещам, ну, меняется только благодаря послушанию. Если мы послушно выполняем свою работу, то у нас и результат будет нормальный, и, значит, мы сами получаем пользу от этого результата.
Приходилось слышать от очень опытного священника, который рукоположил многих, подготовил к священству молодых, он всегда говорил такую мудрую вещь, что настоящим священником может стать только тот человек, который хоть в какой-то области в своей, он настоящий профессионал.
Ну, пути Господи неисповедимы, так тоже может быть, и наверняка это подспорье человеку, который какой-то опыт приобрел. Но мы также видим и на примере многих священников, уже сегодня живущих и замечательно проповедующих, что те, которые... может быть, родились, условно говоря, в алтаре, то есть с детства находились в служении, их жизнь уже осветилась изначально, и для них естественным, органическим таким вот состоянием было то, что они находятся сейчас в священстве, в таком понимании, они, может, и ничего больше не умеют. Вообще, в принципе, нас спасает вот именно вера и, опять же, послушание, ну, то есть труд для этой веры, то есть мы должны, безусловно, трудиться, чтобы эта вера к чем-то подкреплялась. Поэтому здесь по-разному бывает. Бывает так, что и человек прошел трудную жизнь, очень тяжелую, но за свою вот честность, чистоту вот исканий Господь не только прощает ошибки, но и награждает, потому что это, безусловно, дар Божий, священство, так же, как, впрочем, и вера. Это большой дар.
Да, и это призвание ведь. Призвание Божие, да? И вот вернемся к тому периоду, когда вы пришли в Успенский храм к отцу Константину, который, конечно, еще не знал, что вы будущий священник. Вот вопрос решался о вашей работе по устроению храма, благоукрашению, и чем все дело закончилось?
Но если мы опять вспомним те первые мои шаги в храм, и после той первой встречи с отцом Константином прошел еще, наверное, год. Год я продолжал ездить, но уже не с таким интересом смотреть, потому что я уже понял, что, скажем, рельеф там не будет стоять. Вот, но все равно я смотрел на храм и утешался. А через год появился вот этот вот мой друг Сергий, который уже находился в послушании у отца Иеронима, ну, сейчас уже покойного.
Да, он умер. Довелось побывать, Господь сподобил быть у него в Ксанаксарах. Вы тоже там побывали?
Конечно, да.
Вот расскажите, интересно. Знаком.
Но уже будучи, скажем так, в храме, уже влившись, ну, все знают, все православные христиане знают, что такое вот первый период, когда ты в храм приходишь, и когда Господь тебе дает вот это все сразу, дает вот это ружье со стены этому младенцу, когда ты держишь в руках его, и уже начинаешь себе чувствовать вот этот прилив сил, и ты можешь все. Но потом Господь, естественно, забирает это ружье и вешает обратно на стенку.
Это и... называется в богословии призывающая благодать, да?
Безусловно. Причем каждый христианин обязан ее испытать, по-другому не бывает. Другое дело, что мы не всегда сами этого желаем, и поэтому эта благодать только так проходит мимо. Это большое сожаление для человека, для любого. Но те, кто испытывает это, они уже знают, в принципе. Причем они не могут знать в понимании именно вот такого просвещения глубокого, но то, что это уже что-то другое, и то, что это необъяснимое человеком, на сегодняшний день, это все равно каждый человек осознает.
Да, и у некоторых людей это бывает даже как-то по-детски происходит. Вот что бы ни попросил, чего бы ни захотел, у тебя все падает с неба, все дается легко, даром. Ну, многие помнят этот период как какой-то первой влюбленностью сильной. Ну, вот что-то такое переполняющее, да? Ну,
замечательное сравнение. Действительно, это ощущение вот какой-то любви. Любви и вот этой вот чистоты, причем это сила, это прилив сил, и хочется всех собрать, всех спасти, всех привести, всех вот и смотреть, и радоваться.
Батюшка, так вот скажите, вам удалось тоже побывать в Ксанаксарском монастыре у отца Иеронима, да, или это было позже уже?
Я его застал, безусловно, и позже было, скажем, от той встречи со своим другом, через какое-то время я поехал, но очень вскоре. Поехал, причем все эти поездки, вообще все, что связано с паломническими нашими поездками, вообще с путешествиями, это, скажем, такое событие в жизни, я бы так сказал, необходимое, потому что наша душа, безусловно, стремится к чему-то прекрасному, и там в снах ли, в представлении ли существуют какие-то страны, какие-то места, где действительно должно быть хорошо. Это тоже нормальное состояние человека. Это память о потерянном рае. Поэтому мы всегда готовимся к любому путешествию. И, конечно, если нет такого желания куда-то поехать и отдохнуть, и что-то увидеть, то либо это о какой-то очень большой работе внутренней говорит, либо о каком-то равнодушии. Это уже, значит, надо как-то разбираться с этим. Вообще, сам отец Константин наш, он как бы не любитель так вот уже направлять или там куда-то двигаться, он скорее такой столб, такой надежный. На него там все это как-то вешается и вокруг него работает. Но, тем не менее, вокруг мы все как пчелки и, в общем, свои впечатления ему приносим. Иногда бывает так, что получаем даже и по голове. То есть, вот тот был период, когда я, ну, молодой человек еще интересовался, ездил везде, и у меня уже была машина, и я мог сам куда хочу туда и поехать. Безусловно, это было связано с паломническими поездками, все такие дальние странствия. И вот приезжаешь, вот батюшка, ну, уже, естественно, исповедовался вовсю, и начинаешь что-нибудь рассказывать там, и он начинает пропесочивать. Ну, о том, что мы начинаем полученную информацию переваривать, поскольку эта информация привнесена, скажем, из мест святых, то мы как бы даже ее не следуем, а просто начинаем выливать на головы своих близких, и даже очень близких. Это большая опасность, безусловно, потому что мы едем туда не для того, чтобы торговать, а для того, чтобы получить, причем получить не материальное. Материальное мы как раз сами можем везти туда, а для того, чтобы получить вот какое-то доказательство той свободы, скажем так, которую мы действительно имеем, то есть чистоты того выбора, который мы несем в себе. И вот поэтому мы должны... не просто путешествовать бездумно, а все-таки ставить какую-то цель. Если эта цель есть, то мы тогда сами себя храним, безусловно, в этих поездках. Вот эти поездки, особенно связанные с поездками в монастыри, и вот в частности в Ксанаксарский монастырь, они все у нас чем-то отличались. У меня была машина, были друзья, и вот, значит, друзья, они уже связались в основном все с храмом. Я как бы специально ни с кем не разорвал отношения, но уже как бы жизнь немножко меняться стала, и новые, скажем, знакомые становились такими близкими людьми. Значит, на тот момент была такая Татьяна Гусева, сейчас уже монахиня Макария в Курске. Она, значит, знала хорошо лично старца Иеронима. И вот она предложила сделать вот эту вот поездку. У нее была дочь Анна, сейчас уже упокоилась она. В тот момент ей было 18 лет. И тоже наш друг. Вот мы вчетвером собрались и отправились в эту поездку. Поездка прошла замечательно, как всегда. То есть мы побывали и на службах, и впитали, и окунулись. Ну, вот эти все окунания, это тоже это какая-то часть такой фольклорной жизни. Не обязательно, но какие-то отметки, какие-то события, скажем так, закрепляет. Безусловно, что... возле каждого монастыря существует какой-то источник. Это нормально. Но ненормально часто бывает отношение к этому. В общем, так получилось, что мы побывали и в Ксанаксаре, и батюшка нас благословил в Дивеево.
Да, это рядом все.
Это рядом...
В машине вообще.
Это рядом по карте. На машине это 120 километров. То есть, причем таки B-образно объезжаем. Но я хотел вот обратить как раз внимание на какие-то частности, которые, скажем так, тоже наполняют нашу вот эту, скажем, событийную, достаточно короткую вот эту путешествующую такую жизнь, ну, вот паломничество. После всех поклонений святыням, после служб, после того, как мы действительно впитали всю благодать монашеской службы, она, безусловно, всегда отличается от нашей такой мирской храмовой жизни, отличается, ну, скорее и внешне, но где-то и внутренне, безусловно, потому что мы все-таки уже на территории не просто монастыря, но, безусловно, государства другого со своим укладом, со своим уставом, своей вообще жизнью. Часто бывает, что нам это может нравиться, нравится тем, что это далеко от нас, и тем, что внешне это выглядит таким очень умиротворенным, спокойным, надежным. Но мы прекрасно понимаем, что жизнь духовная – это самая тяжелая жизнь, и поэтому все, что связано с, скажем так, внешним таким спокойствием, это сопряжено всегда с невидимой такой вот борьбой каждого члена, если мы говорим о монастыре, то есть каждого монаха, да и не только монаха.
Да вообще, батюшка, можно сказать, что монастырь – это передовая на самом деле, что это передовая.
Да, безусловно. Господь любит своих избранников, хранит их.
Мне бы хотелось, чтобы вы все-таки сказали, вот вы сейчас здорово обобщили о душеполезности поездок, но чтобы вы еще рассказали о личности, скажем, уникальной личности такого духовного человека, как отец Иероним. Вы имели тоже счастье его видеть близко, с ним соприкасаться. Может быть, какие-то личные впечатления, что вам запомнилось? Вот это очень важно.
У меня личные впечатления самые светлые. Я его так близко не знал, но только потому, что всегда во всех вот этих моих встречах были люди очень близкие с ним, и которые, в общем-то, не то чтобы там меня отодвигали, но скорее забирали у меня отца Иеронима, и поэтому все, что я получил, может быть, это самое главное, получал от него это благословение, вот этот добрый поддерживающий взгляд. Ну, безусловно, мы обменивались какими-то фразами, я отходил всегда, в общем-то, насыщенный, и спрашивать было нечем, по большому счету. Но духовные чада его, с которыми я приезжал, мои друзья, они имели, ну, скажем так, более серьезные вопросы и нуждались в этих ответах. Поэтому, ну, это было такое, естественно, такое неразрывное общение.
Но у вас не было такого, чтобы батюшка вам, может быть, не то что предсказал, что вы будете священником, но вот как-то на этот путь наставлял?
Не знаю даже. Может быть, взгляд иногда бывает говорит многое. Часто бывает, к этому мы тоже так вот относимся поверхностно, но не всегда надо говорить какие-то нужные и красивые слова. Иногда просто нужно помолчать. И вот это молчание бывает иногда таким жизнеутверждающим и поддерживающим в трудные минуты. И я на тот момент, а это были еще, значит, такие первые годы моего вхождения в храм, хотя я уже получил вот этот заряд, я уже твердо знал, что по-другому не должно быть, но наступил период таких, скажем, исканий внутренних уже, безусловных, даже не исканий, а вот этой рутинной жизни нашей, где не всегда мы сами на баррикады, скажем так, устремляемся и забираемся, а иногда сам враг подступает и, в общем-то, напоминает о себе, о том, что наша жизнь – это не только созерцание, но и, в общем-то, борьба. Причем эта борьба – это нормальное состояние, это не страх, а именно то, что это жизнь. Это жизнь. Поэтому мои встречи, они, и, скажем, и память о нем такая вот светлая. У меня вот и существует несколько фотографий, это они у меня все есть, где лицо батюшки такое светится. Но это о многом говорит. Светится на фоне, скажем, даже пейзажа. Интересно. По-моему, там сейчас вот я не помню, болгарского пейзажа, батюшка и в Болгарии побывал. Если говорить о каких-то в таких, скажем, разговорах, общениях, то с ним у меня было вот такое общение. Но я говорю, что те друзья, которые со мной всегда были, с которыми я общался, они много чего рассказывали. Один из моих друзей, которых тоже сейчас уже нет с нами, Вахтанг, грузин такой замечательный, который был не только благотворителем нашего храма, но и таким самым горячим участником. Много вообще интересных личностей уже в жизни нашей такой современной, скажем, храмовой, церковной. И вообще многое меняется, и поэтому из вот эти вот такие цветочки, они составляют некий такой букет. То есть каждый человек, это прям даже слово на праздник Собора Пресвятой Богородицы, а когда мы вспоминаем вот эту всю нить, которая связывает Господа с всеми праведниками, со всеми именами в родословной, которые мы читаем и слушаем на службах, с одной стороны, мы многих не знаем, но с другой стороны, тем, что все-таки Господь, будучи Богом, сам избрал, это и сказано в Евангелии, сам избрал себе родственников, говорит о том, что Он и нас, как в тело Христово, избрал своими родственниками. То есть, с одной стороны, вот свобода наша, но с другой стороны, Он не только призывает, Он и приобщает нас к себе, именно в это вот общее тело. Поэтому всегда мы на примерах своих друзей, своих ближних, с которыми мы не всегда бываем даже там...
В чём-то я согласна, да?
Да.
Ну вот вы хотели что-то сказать об этом замечательном человеке, который уже ушел из этой жизни, Вахтанге. Вы как раз хотели что-то рассказать, я так поняла, связанное с отцом Иеронимом.
Да, ним, я хотел сказать о том, что он туда ездил часто и помогал ему, и отец Иероним помогал Вахтангу. В общем, такая была взаимопомощь. Но мы знаем, и это знают все, что отец Иероним был, в общем-то, молитвенником. Это его было и послушание, и такая постоянная жизнь.
Вот это и самое сложное – кровь проливать, это самое трудное.
Да, также мы знаем, что он и не только крест духовный нес, но и даже и телесный. Он удивительным образом и ушел из жизни, и вот этот крест, этот телесный, который он нес, он как бы все-таки в какой-то момент Господь ему его полностью уже показал до конца. В общем, то, от чего в своих молитвах он, скажем, защищал, просил у Бога и получал всегда эту помощь от Бога. И
за других, когда
просил. За других,
просил.
Да. И особенно я вот об этом много слушал от своих друзей, о том, что вот даже и такие тяжелые болезни…
Отступали, уже, да?
Да, отступали. И вот эта благодарность, ну, того же Вахтанга, вот сколько вот он мне рассказывал, она даже не словами выражается. То есть было ясно, что он вообще благодарен не только за какие-то чудеса, которые, скажем так,
через бачку происходили.
Через бачку, да. Он скорее даже то, что он в тяжелейшем в таком духовном состоянии находился и с Божьей помощью всегда выходил победителем. Про Вахтанга можно одно сказать, что он, будучи математиком, ну, это 90-е годы, закончил там в свое время там, университет, занимался вот этой деятельностью, связанной там с каким-то производством, и что-то получается, что-то не получается. В итоге у него все получилось, он не только был умный, собранный, но и, в общем, вот это вот присутствие Божьей благодати, помощи ощущалось в его деятельности. Возможно, потому, что сам Вахтанг, как вот я его запомнил навсегда, он не был стяжательным в понимании вот именно…
Мирском таком.
Да, то есть его вот этот коэффициент вот этого богатства, да, то есть, безусловно, что он, ну, занимался этим, как сейчас называется, бизнесом, то есть как бы нам нужно было развивать, там у него было в подчинении очень много людей, и деньги какие-то зарабатывались, и даже и большие, но он как бы не тратил их на себя, так вот будем говорить. Он всегда находил возможность их как-то вкладывать. То есть он в этом отношении жил четко по Евангелию. Вот то, что вот он мне рассказал из своей жизни, это тоже такой отдельный рассказ. То есть как раз начинались вот эти тяжелые времена там на Кавказе, где он родился, в Абхазии. Вот эта война абхазо-грузинская. В общем, там все это было сложно. И он до этой войны из Москвы уезжает, решил перебраться туда, к родственникам, на родину, и там продолжать дело свое. Закончилось тем, что он все забрал отсюда, туда переехал. Пришли соседи, которые на тот момент стали врагами, и, в общем, все отняли. И должны были убить всю семью. Но он был человек, в общем, бесстрашный и смог договориться. Вот я вам все отдам, потому что вы все не видите, но всю семью сохраните. Его вывезли в Сочи, он там обосновался. И вот приехал в Москву обратно сюда без ничего. Вот я сам с ним разговаривал на эту тему, как вот, говорю, вообще вот, как вообще вот это происходит.
Да.
Он говорит, вот представь себе, я приехал сюда, и не было ничего второй раз. И буквально через какое-то мгновение, через какое-то время появляется опять все. Ну, я здесь даже не в цифрах дело, а в том, что… И я после этого я уже понял, что я ничего не делаю, и до этого как бы не ощущал себя таким уж трудоголиком. Ну, возможно, это он скромничал, но очень важный момент – это то, что часто мы тратим действительно свои такие мирские силы и духовные, и душевные на, в общем-то, такие очень ближние, такие совершенно ничего не значащие для нашей жизни цели – заработать деньги на что-то, для чего-то, а цели-то и нет, как правило. Это такая некая норма даже сейчас, потому что как раз сама цель – это как раз страсть, потому что любая цель быстро достигается, вот эта мирская, а сам Господь сказал, что… Собирайте сокровища не здесь, а на небесах. То есть все, что вы здесь получаете, тратьте на то, чтобы вы эту цель обрели. И богатство, которое вы можете накопить, оно должно быть духовное богатство. И тогда как бы ваша жизнь, вечная причем жизнь души, она будет уже наполнена не только смыслом, но и теми, в общем-то, такими нематериальными вещами, которые будут подспорьем в той жизни.
А вот его связь с отцом Иеронимом, она вот сыграла какую-то решающую роль в определенное время, да?
Да, сыграла решающую роль. Вообще, эта связь с духовными лицами, если она существует, но прежде всего человек, который вот общается через духовных своих наставников, он общается с Богом. Вопрос в том, что может любой человек общаться с Богом, но не всегда мы можем этот язык понимать. Для этого и существуют священники, для этого и существуют вот те приближенные, те же монахи, которые всю свою жизнь превращают вот в этого сталкера, то есть они ведут сами других людей. Ну и сталкер я в данном случае привел пример как художественный образ, потому что он сам-то как раз со стороны наблюдал, но не входил в эту комнату. Это, скорее всего…
А здесь вот профессионал в некотором смысле.
Который… А здесь профессионал, совершенно верно. Его, скажем так, вот эта связь существовала отца Иеронима и вот Вахтанга в том, что он всегда мог задать главный вопрос и всегда получал вот это вот, скажем, нужный ответ. Поэтому он ездил туда и общался. Все-таки, когда человек уже видит свою цель, знает ее, причем я всегда вот говорю и знакомым своим, что если эта цель, ну, я говорю о цели, в общем-то, в понимании человеческом, если эта цель очень далеко, если она такая духовная, то жизнь тогда вот этого человека приобретает смысл. Потому что если мы видим ее близко, ну, грубо говоря, если мы видим рядом стоящую лампочку, там, свечу, мы до нее доходим, сзади темнота. Но если эта лампочка находится очень далеко, невозможно далеко, чем дальше, тем лучше, то тогда все невзгоды, все там какие-то скорби, какие-то вещи, которые нам могли бы мешать, на которые мы просто можем обращать в нашей повседневной жизни, они уже не имеют такого значения. Мы просто спокойно переходим или обходим, или там помогаем, но в итоге у нас есть куда двигаться. И бывает так, что мы находим себе даже союзников в этом дальнем путешествии. Причем это путешествие, безусловно, ну, можно сказать, в эти территории, о которых человек может только мечтать.
Вы прослушали первую часть интервью с клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в Красногорске иереем Романом Жестковым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.